Киев Телерадио представляет радиопроект, посвященный Году памяти и славы.
Журналисты читают произведения ивановских писателей о Великой Отечественной войне.
Михаил Дудин. Имя должно быть известно. Каждый раз, когда я бываю в Москве, а это случается часто, я обязательно нахожу время зайти в Александровский сад, к могиле неизвестного солдата. И на этот раз я тоже пошел туда вечером, остановился напротив рваного пламени вечного огня. Я стоял и думал. Меня обступала живая память моей жизни, отделяя какой-то плотной стеной сиюминутное время, его толчею, шум нескончаемого потока, его надежд и загадок. Блики оранжевого пламени скользили по буквам надписи. «Я давным-давно знаю эти слова. Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». И все-таки каждый раз произношу их про себя свято, как молитву. Я знаю, что без прошлого нет будущего, что все великие открытия на путях познания человеческого разума начинаются с осмысления своих ошибок, что великие истины, преобразующие человека и его мир, рождаются на раздробленных каменьях сомнений. Я знаю это как солдат и как человек, причастный к поэзии. Нельзя жить без памяти. Забвение катастрофично. Я опять шепчу про себя. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Но почему же оно неизвестно? Ведь были же у него, у этого неизвестного, мать и отец. Дом, в котором он родился, зеленый лужок, по которому сделал он неуклюжие первые шаги на радость матери. Были у него и бездонное голубое небо над головой с жаворонком посередине, и сине-белый январский день, перечеркнутый его лыжней, и танцевальная площадка в городском саду, и первое признание на лодочной станции, и запах железной окалины на загрубевших ладонях, и верность огромной, как небо, родине – и родине домашней, верность всей жизнью на всю жизнь. Ради этой жизни он и пошел в огонь. И сгорел в огне, защищая огромную, как небо, родину, друзей и маленькую домашнюю родину. В защите этого мира он отдал все, на что была способна его влюбленная в жизнь душа. О бессмертии ему думать было некогда. Почему же он остался неизвестным? Что случилось не по его вине, по вине живых, нас с вами, по вине нашего пренебрежения к памяти о прошлом, без которой нет грядущего. Неизвестных солдат нет и быть не может, потому что мы, живые, защищенные их кровью, ходим по нашей земле, дышим воздухом жизни, растим детей на радость нашему грядущему. Эти раздумья заклубились во мне, беспокойные, как рваное пламя вечного огня. Душа моя уже не могла примириться с этой обидной неизвестностью неизвестного солдата, совершившего высший подвиг, подвиг самопожертвования ради грядущей жизни. Мысль эта стала неотвязной. Она сопровождала меня на обратном пути от Красной площади до гостиницы, гудела в моей голове по дороге на вокзал, не давала покоя в купе Красной Стрелы и под стук колес связывалась в слова, связанные перекрестной рифмой. Я так и не сомкнул глаз этой ночью и где-то около Тосна встал и записал. Я всей жизнью своей виноват и останусь всегда виноватым. В том, что стал неизвестным солдат, навсегда неизвестным солдатом. И в сознании этой вины, собирая последние силы, я стою у старинной стены, у его беспощадной могилы. И гудят надо мной времена дикой страсти войны и разрухи. И погибших солдат имена, повторяют святые старухи, чудо жизни хранят на земле, смертным подвигом честные люди. Но грядущее мира во мгле, но печальная память в остуде, и тоска мою душу гнетет, и осенние никнут растения, и по мрамору листья метет, оскорбительный ветер забвения. Я записал эти горькие слова в тетрадь, и мне стало не то чтобы легче, а свободнее, естественнее в купе, летящего через рассвет поезда. Я расшторил окно, за ним была карусель серого леса, стряхивающего сонный туман, того самого леса, где 40 с лишним лет назад не было ни земли, ни неба, а был огонь и грохот, и развороченный снарядами и бомбами рыжий от крови торф. Я вынул из баула письмо, полученное накануне. «Очень давно я слежу за вами в печати и по телевидению. И все сомневаюсь, а вдруг я ошибаюсь. Но вот недавно прочитала вашу статью «В памяти навечно» и решила написать. А с вами мы не только однополчане. Но если я не ошибаюсь, то ели из одного котелка. Я тоже участвовала в боях под Тосно. Как вы пишете, там текла вода красного цвета. А я помню мостик из трупов, по которому в первый раз я никак не решалась пройти с тяжело раненым солдатом на плечах. И если бы мне не пригрозили пистолетом, не знаю, решилась бы я вступить на этот мостик или нет. А потом ничего, ходила, и только было очень неприятно проваливаться между трупами. Там меня приняли в ряды ВЛКСМ. Командиром батальона был у нас Зазребин Григорий, а отчество забыла. А командовал полком Кожевников Яков Иванович. Да, да, помню я и 8-ю ГРЭС. Помню, как мы ловили с Невы лодки. И какое счастье испытывали мы, если в лодке среди убитых находили хоть одного еще живого. Это было в сентябре 1942 года. Была я и в боях под Красным Бором, это за Колпино, и на прорыве блокады. А помните синявинские бои? Сначала в болотах, где прямо-таки невозможно было выволакивать раненых из этой проклятой торфяной жижи, а потом бои на синявинских высотах. А помните, если вы тот человек, на которого я думаю? По телевидению вы очень мало похожи на Мишу Дудина. Вы мне сказали, не ходи туда, там погиб Ваня. Это командир пулеметной роты Иван Таран. А потом передали мне его фотокарточку, которая у меня до сих пор хранится. Там, на этих высотах, притащила я раненого в медсанбат. А там как раз обед был. И Дима Зверев, старший лейтенант медслужбы, говорит мне, поешь сначала, потом и пойдешь. А когда мы поели, он сел у входа покурить. И вдруг клонится мне на руки. Сначала я думала, что он шутит, а как глянула, он уже мертв. Малюсенький осколок пробил медаль за отвагу и впился в его молодое сердце. Я была в той же части, что и вы, это точно. Все помню. Все только имена и фамилии уходят из памяти. А лица все помнятся. Ох, годы и годы, как много они стирают из памяти прекрасных имен. В то время мы были молоды, а сейчас уже пенсионеры. Теперь я вам напомню о себе. Мы служили с вами в первом батальоне 136-го полка 63-й гвардейской дивизии. Фамилию командира батальона я забыла. А замполитом батальона был Александр Тимофеевич Сумин и его жена Шипова Женя, еще меня называли Кнопка. А вы были у Сумина адъютантом. И я очень хорошо помню ваши толстые тетради в коричневом переплете, которые вы всегда носили в вещмешке. Если я ошибаюсь, то прошу меня простить, а если нет, то хотелось бы в этом убедиться. Я бы очень хотела побывать на встрече однополчан. Если это случится, я уже не знаю, встречу кого или нет из старых знакомых. Но быть среди них – это счастье, которое и описать невозможно. Вот побыть бы среди них, а потом и помирать можно. Вы только сообщите мне, где и когда эта встреча будет, и я обязательно приеду. Александр Тимофеевич Сумин умер в 1957 году. Я имею от него сына Станислава. Очень многое помнится, но всего не опишешь. Если я в своих предположениях ошиблась, то простите меня. А если нет, то я думаю, что это небольшой грех с моей стороны, что я отняла немного вашего времени, а для меня это очень важно. И я очень волнуюсь, вспоминая эти страшные годы. Не посчитайте за большой труд, ответьте мне. А помните ли Яблоновку на Ухте? До свидания. С горячим приветом. Мой адрес 265-100, Дубно Ровенской области, улица Октябрьская, дом 29, квартира 56. Евгения Михайловна Моисеева.
Радиопроект, посвященный Году памяти и славы.
Журналисты читают произведения ивановских писателей о Великой Отечественной войне.
«Милая Евгения Михайловна, если бы вы только знали, как меня обрадовало ваше письмо и сколько раз я его перечитывал. Что из того, что я, вероятно, не тот Миша Дудин, который был адъютантом у замполита Сумина. В то время, которое вы описываете, я уже сам был лейтенантом и работал в газете «На страже Родины», а в 63-й дивизии генерала Симоняка служил раньше на полуострове Гангут во взводе разведки полковой батареи. Но в тех местах, о которых вы пишете, я тоже бывал и хорошо помню тот самый мостик из трупов, через который вы перетаскивали тяжело раненого бойца. Только я, в отличие от вас, не переходил по этому мостику, а переползал. Переходить мне мешал снайпер. Я думаю, что мы непременно встретимся с вами, Евгения Михайловна. Все выясним, все вспомним, глядя друг другу в глаза. И Яблоновку на Охте, где отдыхала после боев под Тосно 63-я дивизия генерала Симоняка, и полк Якова Ивановича Кожевникова тоже вспомним. Как же нам их не вспомнить, ведь это наша молодость, ее любовь и верность на всю нашу жизнь. Ох, годы-годы, как много они стирают из памяти прекрасных имен. Этот вздох, идущий из глубины вашей души, я повторяю про себя. Повторяю без упрека и сожаления, желая памяти тому поколению, которое будет продолжать нас на беспокойной и тревожной земле. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Но ведь он, этот неизвестный, прах которого лежит под вечным завитком огня у Кремлевской стены, не думал в последний миг жизни на этой земле, будет он известен или неизвестен. Ему некогда было об этом думать. Об этом надо подумать нам, живым. Подумать не ради культа мертвых, а ради вечно живой жизни, ради связи вчерашнего и завтрашнего дня человечества. Я думаю, что человечество едино, а каждый человек – это Вселенная. И надо искать в своих отношениях с другими такими же вселенными не различия, а понимание. Александр Сергеевич Пушкин мечтал о времени, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Я верю в это. Верю всем прошлым своим и всем будущим. Эту веру укрепляют мосты, через которые я переправлялся на другие берега и через которые мне еще предстоит переправиться. Мосты, как известно, строят только для соединения. И тот мост из трупов был тоже мостом в будущее, мостом к победе. Я его помню, я переползал по нему, когда возвращался из штаба 45-й гвардейской дивизии. Я туда зашел, возвращаясь в Ленинград из своей 63-й дивизии, чтобы проведать друга поэта Георгия Суворова. Мы забрались тогда в какую-то землянку, похожую на колодезный сруб, и выпили, поочередно прикладываясь, фляжку чистого медицинского спирта. Потом он читал мне новые стихи, стихи о своей любви и о своей Хакасии. До сих пор помню их с того первого прочтения и никогда уж не забуду. «Не приедешь. Нет, сюда не приедешь ты. Все надежды я предал огню. Не виню экспедиторов почты, и молчание твое не виню. Не уверен я, будешь ли рада ты приходу тогда моему. Все как лучшую в мире награду я за долгие годы приму. Я приму. И с тоскою отвечу, что ж, любимая, благодарю. Если б я не желал этой встречи, разве был бы я в этом краю?» Суворов читал, а с наката на торфяную жижу пола и на наши плечи капала вода. Но нам было хорошо, даже уютно, и непрекращающийся обстрел, визг мин, чавкающие взрывы не мешали мне слушать и понимать эти стихи, написанные здесь, в промозглой землянке. Он читал, изливая душу, которая жила в этой торфяной жиже, возвышенным миром истинной поэзии, трогательной, человеческой и красивой. И самого Георгия Суворова это чтение делало прекрасным и мужественным. Красота мира жила в его стихах, естественное, как дыхание. «Лохматый хоровод холмов, твои хохлатые папахи, да вздохи тихие, как взмахи висящих в воздухе орлов». Он пошел меня провожать. Смеркалось. Когда мы подходили к теткиному ручью, нас обстрелял снайпер. «Ползи», — сказал мне Георгий, — «я прикрою». И я пополз, а он дал несколько очередей в ту сторону, откуда нас обстрелял немецкий снайпер. Георгий Суворов часто бывал в Ленинграде и каждый раз заходил ко мне в редакцию. Мы шли смотреть город или на концерт в филармонию, а чаще всего на Зверинскую улицу к Николаю Семеновичу Тихонову. Последний раз я видел Георгия 9 или 10 февраля 1944 года. Он приехал из-под Нарвы, разгоряченный успехом нашего наступления. Глаза его горели радостью победы. Командир взвода противотанковых ружей, он читал стихи, пахнущие ветром и дымом, исполненные веры в чудо победы. Потом мы были на концерте Марии Вениаминовны Юдиной, прекрасной пианистки нашей юности. После концерта я проводил его до попутной машины. Прощаясь со мной, он вложил мне в руку аккуратно сложенный листок бумаги и сказал, помахав рукой: «Это тебе, прочти потом». Он погиб на переправе через Нарву. А на листке бумаги, который я положил в нагрудный карман гимнастерки, были стихи, как я сейчас помню, достойные памяти всех 20 миллионов, не вернувшихся с войны. Над этими стихами душа моя замирает от признательности. Последний враг. Последний меткий выстрел. И первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки как быстро наше время протекло. В воспоминаниях мы тужить не будем. Зачем туманить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили как люди. И для людей. Прошло много лет с тех пор, как эти стихи были написаны. Пройдет еще много лет, они останутся такими же свежими и пронзительными. В них и напутствие, и память. О всех 20 миллионах, не вернувшихся с войны. И о нем одном. Георгии Суворове, который пожертвовал собой ради грядущего. Выше и прекраснее этого подвига нет. Опять перед моими глазами бьется на ветру рваное пламя вечного огня. И багровые отсветы скользят по каменным словам. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Нет, имя известно. Оно живет в горестном сердце матери, в сердце сестры или сына. Живет в беспощадном взгляде матери победы. Оно звенит в песне жаворонка в самой середине голубого колокола неба, огромного и удивительного, как жизнь. Я хотел бы на Поклонной горе в Москве, где будет сооружен памятник Матери Победе, увидеть храм памяти, в котором хранились бы имена всех 20 миллионов, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Всех оставшихся на вечной службе у Матери Победы ради жизни на земле.